Добрый день, добрый вечер. Я Ольга Бычкова. Это программа «Объектив», посвященная самым интересным журналистским материалам. Каждую неделю мы обсуждаем самые заметные тексты, репортажи в разных медиа с их авторами, журналистами и редакторами. Но вначале о некоторых публикациях, которые рассказывают о том, чего я не очень знала до сих пор. Как директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев стал переговорщиком между Путиным и Трампом? Издание Белл давно интересуется его биографией. И в этом материале главное, что следует от Кирилла Дмитриева знать. Издание «Гласное» поговорило с исследовательницами из Канады и Соединенных Штатов, которые провели множество интервью с российскими активистами в Грузии, Германии и Литве, чтобы понять, какие смыслы те вкладывают в свою деятельность и рассчитывают ли повлиять на ситуацию внутри страны. Сразу скажу, ответ – нет, не очень рассчитывают. Это прежде всего феминистки и экоактивисты. Что делать, если не можешь напрямую влиять на положение дел в стране? Окончательных ответов нет, но там много интересных наблюдений. Ситуация опять меняется, и эти исследовательницы говорят, что нынешним летом они снова продолжат свои опросы и исследования. Российские айтишники, физики и математики очень ценятся за рубежом. Несколько десятилетий подряд таланты нескончаемым потоком покидают Россию, пишет издание «Продолжение следует». За рубежом они получают Нобелевские премии, открывают компании, которые становятся мировыми лидерами. Мы все знаем эти компании и имена их создателей. Создают новое и меняют судьбы целых отраслей. Как Россия превратилась в месторождение IT-специалистов? Почему именно в нашей стране в таком количестве рождаются гениальные физики и математики? И какой она могла бы быть, если бы все эти люди остались дома? В «Новой газете Европа» интервью с Джоанной Стингрей, которая, наоборот, приехала много лет назад из Америки в Россию и стала важной фигурой русского рока времен перестройки. Сейчас, 30 лет спустя, она не может снова оказаться в Питере и говорит, что когда российская цензура пытается отовсюду стереть имя, например, ее друга Бориса Гребенщикова, это разбивает ей сердце. Много еще интересного про прошлое и настоящее в интервью Инны Халип в «Новой газете Европа». Ну и, наконец, «Холод» разбирается с новой опасной напастью, многочисленными медицинскими советами, которые заполняют Инстаграм, Ютуб и ТикТок. Советы, которые раздают невежественные люди, или советы, которые получены с помощью искусственного интеллекта и тоже выглядят весьма сомнительными. Все эти странные диеты, детоксы, чистки, сомнительные БАДы и, конечно, многочисленные теории заговора. Журнал Science, например, утверждает, что люди склонны делиться ложной или некачественной информацией больше, чем правдивой, поскольку фейки вызывают больше эмоций, соответственно, больше лайков и так далее. Подробный разбор на эту тему в издании «Холод». Ну, а говорить с моими гостями сегодня, прямо сейчас, мы будем вот о чем. Как школьников в России и Украине учат управлять дронами? В России даже будущих операторов дронов готовят, в том числе при участии православной церкви. Узнаем об этом подробнее. И еще одна тема. Во что обошлись Америки антиизраильские протесты? Именно Америки, Соединенным Штатам. Протесты, которые длятся уже больше года. И как вообще эти протесты устроены? Вот это узнаем прямо сейчас. Нателла Болтянская, журналист израильского издания «Детали». Привет тебе.
Привет тебе.
Ты утверждаешь в своей публикации, что $1.5 миллиарда стоили в общей сложности прокатившиеся по штатам в последние месяцы антиизраильские и пропалестинские протесты. Но это многовато, наверное, даже для таких масштабных протестов. Откуда взялась эта цифра вообще?
Во-первых, это немноговато. Во-вторых, цифра эта тоже взята не с потолка. И более того, есть такой аналитический центр, который называется Ближневосточный форум, который, собственно, и проводил эти исследования. Причем там есть огромное количество всяких цифр. Но, наверное, ты хочешь узнать, откуда я все это взяла и откуда они все это взяли. Что они делали? Они подсчитывали этот экономический ущерб по совокупности 7 параметров, которые считали, опять же, разными методами. Сейчас я на этом остановлюсь, но хочу сказать, что это многовато. Я, когда исследовала эту тему, я наткнулась на цифру, которая меня, прям скажем, поразила гораздо больше. Все-таки антиизраильские протесты в Соединенных Штатах Америки длятся уже более, почти полтора года. И эти вот 1,5 миллиарда, они включают в себя следующее. Материальный ущерб, то есть это здания поврежденные, залитые бетоном какие-нибудь трубы. Существует еще, этот ущерб составляет довольно скромную цифру в 33 с копейками миллиона. Существует также ущерб, который считается по расходам, по повышению расходов на правоохранительные органы. Это порядка 97,3 миллиона долларов. Они превзошли.
Имеется в виду, что начались какие-то беспорядки, начались там вот эти вот, не знаю, там крушения стекол и переворачивания машин.
Это очень элементарно.
Пришлось тянуть большее количество полицейских сил.
Сверхурочная работа полиции – раз, удлинение дежурств – два, специальные меры по борьбе с толпой – три. И, например, когда в Калифорнии, Калифорнийский университет Лос-Анджелес или Беркли вызывали Национальную гвардию, это тоже, я вам скажу, расходы. Далее. Потерянные доходы бизнеса. Вот это самая такая яркая цифра. Это 1,19 миллиарда долларов. Эти данные по оценкам Ближневосточного форума, они превышают все вообще показатели кратковременных протестов. Это почти 80% от общей суммы затрат. О чем идет речь? Перебои в коммерческой деятельности, недели, месяцы. Предприятия, которые, значительное количество предприятий, которые пострадали из-за связи с Израилем или еврейских владельцев. Кроме того, торговые точки в районах демонстраций. Потому что вот представь себе, у тебя кафе в районе входа, я не знаю, на кампус, и тут начинаются вот эти вот танцы с бубнами. Ряд бизнесов подверглись блокаде, преднамеренной атаке. А кроме того, пресловутые кампусы, ведь в процессе создания лагерей протеста, как ты понимаешь, учебная работа неслась в тартарары. Прежние беспорядки, они все были короче. То есть где-то полгода шли беспорядки БЛМ, которые уже под конец стали затихать. Эти протесты, в общем, продолжаются очень долго и не утихают. Более четверти века такой длительности протестов не было. Кроме того, они затронули одновременно десятки крупных городов, университетских городов. И потерянная заработная плата, тоже себе статья ущерба. Повышение безопасности. То есть, если у тебя находится магазинчик в районе протестов, то ты, понятно, делаешь к нему и железные ставни, если это синагога, это тоже повышение безопасности, это тоже примерно 5% расходов. Страховка понятна, и, наконец, расходы на травмы и смерть. Это 6,5 миллионов долларов. Считали это многочисленными такими.
Подожди, на какую смерть? На какую смерть еще расходы?
По-моему, несколько... Один человек точно погиб, на которого напали в процессе протестов. Где-то в Калифорнии это было, когда его ударили по голове, он умер. Но значительное количество людей получили травмы. Это, соответственно, медицинские расходы. Вот. Так что вот они, эти 1,5 миллиарда, и я хочу тебе сказать, что это, конечно, не самые высокие цифры за всю историю гражданской активности в США, потому что я нашла табличку, в которой с соотносятся цены последних протестов. Ну, например, самые памятные два последних протеста – это BLM и Джордж Флойд 2020 года, которые длились более полугода. Они оценивают общие затраты, примерно подтвержденные, от 1 до 2 миллиардов долларов. А всего как бы что-то неучтенное, кто-то не подавал страховые эти самые иски – это 3-4. И, например, бунт, в так называемый бунт в Капитолии, который длился один день, и 1,5 миллиона был материальный ущерб, и 500 000 вызов Национальной гвардии. Меня, кстати говоря, меня поразило.
Я, а там было извини, 1,5 миллиона материального ущерба в случае с Капитолием, это с чем было связано? Что там можно было наущербить на 1,5 миллиона, хочу спросить.
Ну, как, ломались все эти вот заграждения, там некий вандализм, вот такие вот. Смотри, как считался Капитолий, я тебе честно скажу, что я не считала. Вот непосредственно. Как расклад по нынешним протестам сделан, Капитолий я не смотрела, то есть тут я тебе вряд ли могу четко ответить, но я тебе могу привести один...
Будем считать, на мой взгляд, что да, Капитолий — это памятник истории и культуры, будем считать так, окей.
В 92-м году, то есть аж 33 года назад, в городе Лос-Анджелес случились волнения, которые были связаны с избиениями чернокожих. И эти волнения длились 5 дней, а материальный ущерб составил $1 миллиард. Это 92-го года миллиард долларов. И так, между прочим, погибло 63 человека. Вот. И я с изумлением обнаружила, что я никогда ничего не слышала про эти протесты. Я начала обзванивать своих лос-анджелесских знакомых и спрашивать, кто что знает, кто что помнит, где что можно найти. Понятно, прессу я прочитала, и один из них рассказал мне довольно любопытную подробность, которая, понятно сейчас, почему я ее излагаю. Он говорит, что это было действительно страшно, что толпа шла и жгла, то есть, например, бензозаправочную станцию поджигают, понятно, как это все взлетает на воздух. И в некоторых районах люди просто выходили, то, что называется местная самооборона, с винтовками противостоять этих протестов, и оттуда уходили. Я его спросила, традиционно я задала вопрос, а как вы получали информацию? И он мне ответил, что мы получали информацию из местных и федеральных СМИ, но, говорит, я на что обратил внимание, что... как бы публичная кампания по освещению этих протестов с моей стороны, с моей, говорит, точки зрения, велась подстрекательски, потому что они показывали там горящие дома, горящие здания, там столб дыма, идущую толпу. Нигде никогда не показывали марширующую полицию. И тут же циклом показывали этих вот побитых чернокожих. И как бы это снова вбрасывало такую инъекцию адреналина, коллективного адреналина в деятельность этой толпы. И у меня, говорит, такое ощущение, что все время вот провоцировали, как бы вот инспирировали эту деятельность. Почему мне сейчас кажется важным об этом вспомнить? Потому что существует в Америке, вот к вопросу об ущербе, существует такой закон, который вкратце называется RICO, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, который вообще-то напрямую ассоциируется с преследованием уголовной преступности. Мафия, рэкет, все понятно. Но этот закон позволяет, в принципе, любому лицу или предприятию, которое пострадало, подать в суд на виновных. Проблема в том, чтобы доказать, что вся вот эта вот деятельность по организации протестов, что она была системна. Что это были не спонтанно вспыхивающие в различных местах акции «Не могу молчать», а совсем иное. И, как выяснилось, где-то в середине марта вроде бы в Колумбийском университете найдены руководства, в которых описываются методики нанесения экономического ущерба. И разработала эти руководства такая группа Palestine Action. Я посмотрела на их сайт. Они действительно, совершенно не скрывая, говорят о подрывной тактике против корпоративных пособников, цитирую, израильского военно-промышленного комплекса. В частности, они известны атаками на Elbit Systems. И там вот в этом руководстве рассказывается, как создавать ячейку на территории кампуса, вопроса. И кое-какие рекомендации, ну, например, прячьте лица. Или когда вы, например, что-то разбиваете, там, я не знаю, с кувалдой разбиваешь стекло, пожалуйста, не забудь надеть защитные перчатки, потому что если ты голыми руками это делаешь, ты можешь пораниться, и потом по следам крови тебя можно будет вычислить. Вот. Ну, то есть понятно, да? При покупке оборудования, будь то краски или кувалды, не оставляйте следов. То есть не подписывайте никакие квитанции, платите наличными, все понятно. Кроме того, я думаю, что мы все уже видели различные эти протесты, но меня поражает, скажем так, качественно изготовленные материалы агитационные. То есть это все очень неплохо напечатано. И, кстати говоря, есть у меня такая респондентка, которая в Беркли, она ходит на протесты защищать своих детей. Она отчаянная, как, я не знаю, как оловянный солдатик. Оля Журавская такая. Она ходит, она маленькая, рыженькая, у нее дома двухлетний ребенок, а старший ребенок у нее учится в Беркли. И она ходит противостоять этим пляшущим человечкам. И она говорит, что я, говорит, вижу, что это все тиражные издания. То есть не один плакат. Помнишь, как мы с тобой рисовали плакаты возле здания, господи, ну, Бастрыкинского? Да, Следственного комитета. Вот, Оля, мы с тобой не подготовились. Они подготовились, и у них эти плакатики...
Нас тогда замели, да, скажем, нашим слушателям.
Вот. Ну, так это все делается очень так подготовленно. Опять же, сразу возникает вопрос, а где деньги, ЗИН? Понятно, что деньги на это есть, на эти протесты. И, кроме того, еще одна такая штука, что динамика этих протестов, она означает только одно, что те цифры, в преувеличении которых ты меня обвинила, они еще не конечны. То есть это все будет длиться, длиться и длиться. Вот.
Да, это очевидно, очевидно, это не заканчивается. Ну, так как, в общем, и война в Газе не заканчивается. И очевидно, что даже если война в Газе закончится там буквально завтра, то послезавтра эти беспорядки точно не закончатся. Все это обычно имеет достаточно большой хвост, не только в Соединенных Штатах. Да, но важно здесь, что это происходит именно вокруг университетов. Другой вопрос, что, например, отношения президента Трампа с университетами, в частности с Гарвардом, они не исчерпываются только вот этой темой. И, в общем, странно было бы закрывать университет, или там не закрывать, вернее, а переформатировать и лишать финансирования, потому что там происходят такие вещи. Очевидно,
я прошу прощения, например, я очень прошу прощения.
Наезд на Гарвард, он как бы про другое несколько.
Не знаю, я рекомендую тем, кто сомневается в мотивации наездов на Гарвард, посмотреть фейсбучный пост Андрея Мовчина, который, с моей точки зрения, раскладывает все абсолютно идеально в причинно-следственной коннотации. Потому что что он говорит? Что, с одной стороны, университет и его чиновники, в том числе, системно нарушают конкретные совершенно права и свободы людей по национальному, между прочим, признаку. По национальному, по религиозному. Вот сейчас, кстати говоря, евреев в Америке собираются признать нацией. Вот, с одной стороны. С другой стороны, когда речь заходит о препятствовании этим нарушениям, университет говорит, а мы тут ни при чем, пусть государство это делает. Ну, тоже, в общем, нелогично. И когда возникает вот такая вот коллизия, то, в общем, одна из распространенных тоже таких, я бы сказала, одно из распространенных клише, это то, что, ну, ребята, вы же губите университет. Вопрос, кто губит университет, да? Точно так же, как когда речь идет, например, о противостоянии Израиля и Хамаса, понятно, что Хамас эту войну закончить со своей стороны может, правда?
Ну, просто да, отдайте заложников и все.
Ну, точно так же и университет, который, так сказать, происходит недопуск людей на занятия, то есть препятствование свободному проходу граждан. Граждане, уйдите с дороги, вы препятствуете свободному проходу граждан. Кроме того, так сказать, на нападение на еврейских студентов и преподавателей. Вот этот Шай Давидай, знаменитый, который воюет, который стойким оловянным, опять же, солдатиком воюет с тем кампусом, который перекрыл ему вход, который аннулировал его пропуск. Вообще-то, первым, кто должен в этом деле поучаствовать, должен быть университет. Это что такое? Почему на нашей территории такие вещи происходят?
Да, но такое, в общем, было и до начала.
Кроме того, извини, пожалуйста.
Истории.
Извини, пожалуйста.
Да. Другое дело, что сейчас это все с удовольствием поднимает голову и не собирается заканчиваться, конечно.
Это собирает, поднимает голову, не собирается заканчиваться, но, в принципе, получается, что государство же... у Гарвард далеко не всегда довольствовался исключительно государственным финансированием. Там всегда было огромное количество донаторов. И, кстати, хочу тебе обратить внимание, твое внимание, что президент Гарварда, когда услышал про эти уходящие из рук 2,2 миллиарда долларов, он открыл кампанию сбора донатов, и, по-моему, за сутки 1,5 миллиона долларов они уже собрали. Вот. То есть государство просто говорит: не, ребята, вы как бы сами, без нас.
Ладно, хорошо, поняла. 1,5 миллиарда долларов цена беспорядков. Это ты мне объяснила, откуда взялось. За всем остальным посмотрим. И, разумеется, все это будет еще развиваться дальше. Спасибо большое. Это Нателла Балтянская, израильское издание «Детали». Война в Украине и в России. Дети и дроны. Как в России и в Украине готовят тысячи операторов в беспилотниках, в школах. И кто делает это успешнее? Это материал на сайте «Вот так». Его автор Иван Лысюк. Он здесь в эфире. Иван, добрый день.
Здравствуйте.
Ну, эта война не походит на все предыдущие. Я, честно говоря, относительно недавно узнала с большим удивлением, как это все устроено. Это действительно война дронов, буквально. То есть вот сидят люди в окопах, над ними летают дроны, они управляют дронами. По официальным данным, в прошлом году российская армия получила 1,5 миллиона беспилотников разных видов. Это абсолютно официальные данные, которые приводит Министерство обороны и о которых говорил Путин. Каждый день на российский фронт в Украине направляется по нескольку тысяч дронов. Каждый день. И эти цифры, конечно, производят очень большое впечатление. Логично, что к этим технологиям привлекают уже не только военных, но и, например, школьников. Это логично на фоне этих миллионов и ежедневных тысяч, но выглядит все равно совершенно невероятно. И если отвечать на вопрос, который поставлен в заголовке вашего материала, то кто на самом деле действительно успешнее готовит операторов всех этих устройств в России или Украина, и как они именно это делают?
Ну, подготовка операторов дронов, вот если вот мы говорим о детях, она началась фактически сразу же, вскоре после того, как дроны появились на поле боя. То есть, ну, это было так, на любительском уровне, на уровне частной инициативы, детские военно-патриотические клубы, лагеря, фронтовики возвращались, которые умеют это делать, которые понимают важность дронов в современной войне. И вот на уровне детских военно-патриотических клубов, лагерей, это все началось. Но централизованно, что интересно, и в России, и в Украине синхронно заговорили о том, чтобы централизованно в систему образования вводить вот это уроки по обучению детей и управлению беспилотников. Это в 2023 году заявления прозвучали. Вот в России даже вот Путин летом 2023 года сказал, что ну, это надо делать, это и полезно, и интересно, и весело, и так далее. Вот. Ну, фактически в школьной системе образования эти программы запустились с текущего учебного года, то есть сентября 2024 года и в России, и в Украине. Вот. То есть в России это более 550 школ, ну, учебных заведений, то есть школы, колледжи принимают участие в этой программе. Вот, то есть там охвачены классы там, старшие, средние, даже там, младшие тоже. Вот. А в Украине это 10-11 классы на базе специальных центров межшкольных, где обучают вот, предмету защиты Украины. Вот. Но кроме школьного образования, мы должны обращать внимание на внешкольные мероприятия, где Это вот, обучение управлению беспилотников, оно проводится тоже достаточно масштабно. Вот в России, когда готовил материал, там, посчитал примерно не менее 100 военно-патриотических лагерей, которые постоянно действуют, постоянно детей набирают, и у большинства этих лагерей, то есть в программу входит в том числе обучение управлению беспилотниками под руководством ветеранов так называемой СВО. Вот, то есть...
Ну вот вы говорите, 550... Да, 550 школ в России участвуют в этой программе, но 550 школ в России — это не очень большое количество. В России, наверное, школ намного-намного больше на порядке. Но по какому тогда принципу отбирают школы, которые должны вот заниматься этими дронами?
Ну, Минпросвещение определило. То есть мы должны понимать, что это... пилотный проект, это только начало. То есть вот на этих 550 школах это проводится обкатка этого предмета, который уже там, может быть, со следующего года. То есть, естественно, количество этих школ вырастет. Потом с перспективой охвата всей системы школьного образования, потому что на правительственном уровне в России прямо заявили несколько месяцев назад о том, что к 2030 году необходимо обучить, подготовить 1 000 000 операторов дронов. То есть, как бы, естественно, это не говорится о том, что это все военнослужащие, операторы военных дронов, потому что дроны, они широко применяются и в других областях той же экономики, но любой вот оператор сельскохозяйственного дрона — это потенциально оператор дрона на фронте. То есть, как бы, задача поставлена, да, вот этот 1 000 000 операторов дронов, которые смогут управлять беспилотниками. Естественно, без такого широкого втягивания в это вот все школьной системы образования это невозможно. То есть эту цель можно достичь только если в течение ближайшего года, двух-трех, просто втянуть сотни тысяч российских детей в обучение пилотированию дрона.
У вас есть фотографии в вашем материале на сайте, вот так, и расскажите, что вам удалось узнать о том, как именно проходят эти занятия. Вот я видела там фотографию, как на школьных партах в классе стоят дроны, каждому ученику по дрону, и вы пишете, что некоторые школы имеют, например, там по нескольку десятков этих дронов, которые они закупают в учебных целях. Вот как выглядит этот урок? Вот приходит ученик в класс на урок. Как это называется? Дроноведение или что это такое? Удивительно, что это произносить, да, но тем не менее.
Да, это проходит в рамках занятий уроков по военной подготовке. Вот, то есть, естественно, тут и теоретическая, и практическая часть, то есть школьников учат устройству дронов, принципу работы, учат сборке, то есть это достаточно простые механизмы, их при наличии определенного навыка можно достаточно быстро собирать, то есть, да, и вот мы знаем, что школьники, они также участвуют, но это уже не на уроках, а на внешкольных на кружках, они эти дроны делают, либо ремонтируют, отправляют на войну. Вот. То есть как бы школьники, они знакомятся с устройством, с принципом работы дрона, ну и затем начинаются уже практические занятия, на которых их учат. То есть сначала вот идет подготовка, то есть симуляторы дронов, то есть компьютерные программы, школьники на компьютерах учатся этими дронами управлять, то есть там и различными типами вот этих дронов, которые, тактических дронов, которые используются на линии фронта, то есть все дроны условно можно разделить на две категории. Это дроны, с которых осуществляется сброс боеприпасов, либо это FPV-дроны. Вот. Ну и после того, как они...
А вот вторые, это что значит?
Это дроны, которые управляются, скажем так, от первого лица. То есть одевает специальные очки оператор, и вот он видит, как этот дрон летит и направляет его точно в цель. То есть этот дрон не сбрасывает боеприпасы, он сам фактически является боеприпасом, который который поражает цель. Вот сейчас FPV-дроны даже могут на 20-30 километров залетать, то есть от того места, где находится оператор. Вот. И то есть дети...
Я с удивлением узнала, что эти дроны летают с проводами. То есть это летит дрон, а за ним тянется вот эта вот нитка, потому что это надежнее, чем радиоуправление, которое глушится. Я не знала такой подробности.
Да, вот это новшество. Кстати, вот эти дроны на оптоволокне, то есть такой катушечкой, они могут даже и на 10 километров улетать. Они появились, первой стала Россия использовать в Курской области, вот уже где-то начиная с конца 2024 года. И действительно, да, вот они очень эффективны, и против них сейчас противоядие до сих пор не найдено. Потому что одно дело глушить радиосигнал, другое дело, когда он фактически как вот как к стационарному интернету, к модему, вот этот проводок подключен, и его просто пока не научились глушить, да, вот. То есть, вот школьники, они вот эти вот типы дронов, их принцип работы изучают, то есть и потом, когда вот они на симуляторе тоже вот отработают какие-то вещи, потом вот они выходят практические занятия вот с этими дронами уже под руководством инструкторов. Вот, но опять же хочу отметить, что школьными вот этими классами все далеко не ограничивается. Достаточно просто зайти в соцсети российские, ВКонтакте, Одноклассники, и бить ключевые слова, там дроны, школьники, беспилотники, вот. И каждый день он просто выдает целую кучу фотографий, на которых дети и в школе, и на внешкольных кружках, они вот этими дронами учатся управлять, и действительно это очень на поток поставлено. Вот. То есть у меня сложилось впечатление, вот, честно мое, когда вот я работал над этим материалом, что Россия, она подходит к этому более масштабно, чем Украина. Вот. И такой действительно подход, который должен вызывать очень большую обеспокоенность не только в Украине, но и в других странах соседних, поскольку действительно...
Но тысячи... когда детей, например, этому всему обучают, им же объясняют, что это дрон, который сбрасывает какой-то боеприпас, и он сбрасывает же их не просто так, он же сбрасывает их там на голову живых людей. Вот им же объясняют, что это для того, чтобы уничтожать живую силу противника, или как там это называется. Или это все воспринимается как компьютерная игра? Вот как это в голове у детей должно укладываться, хочу я спросить. И главное, как это объясняют себе разные там образовательные власти?
Ну, скажем так, в школе нет акцента на то, что эти дроны для уничтожения противника. Просто детей обучают на этих дронах летать. Вот какие-то такие вот простенькие задания, вот как вот есть симулятор для FPV-дрона, на котором дети просто вот подлетают, и вот эти зубы дракона двигают, закрывают, либо открывают дорогу для проезда военной техники. То есть на школьных уроках нету такого, что вот детям рассказывают, показывают, как уничтожать людей, там даже вот, может, как технику уничтожать. Это, скажем так, это больше на внешкольных кружках, клубах, лагерях, где действительно они вот уже заточены на подготовку таких детей, которые потенциально будут принимать участие в боевых действиях, где их учат стрелять, где их учат ножевому бою, где их учат управлению дронами и так далее. Вот там действительно, где вот это максимально военизировано, но это, скажем так, это за пределами программы школьной.
Да. Да, но вы еще пишете как раз вот об этих военно-патриотических лагерях, и в том числе таких, в которых активное участие принимает Русская Православная Церковь. Как вот это вот тоже все вместе может сосуществовать?
Да, вот у нас выходил отдельный материал о том, как Русская Православная Церковь участвует в подготовке, скажем так, маленьких боевиков, то есть вот детей, которые готовы будут умереть за Россию, за Православную Церковь, за Святую Русь и так далее. Вот, то есть, ну, давно ясно, что православная церковь, она в России современная, она выполняет роль такого идеологического отдела, который где-то вот оправдывает, сакрализирует войну против Украины, даже вот, как говорят вот многие священники православные, даже вот против всего сатанинского Запада. Вот. И да, вот под, скажем так, совместно с православной церковью или под руководством православной церкви создаются такие православные военно-патриотические лагеря, где, опять же, детей при участии ветеранов боевых действий в Украине, то есть там ветеранов так называемой СВО, детей готовят так же, как вот в обычном военно-патриотическом лагере, то есть военная подготовка, но к этому еще добавляют такой религиозный компонент. То есть дети молятся, дети изучают православие, где, естественно, там вот их индоктринируют в том ключе, что для них вот высшая ценность — это защищать Святую Русь, быть готовым за нее умереть и так далее. То есть, да, вот и, естественно, там, где детей учат ведению боевых действий, таким вот навыкам, естественно, там обучают уже и управлению дронами, потому что это сейчас главное оружие на поле боя, и вот и наиболее эффективное.
И вы пишете, что в Беларуси происходит то же самое, там тоже в школах внедряются такие программы.
Да, в Беларуси тоже не так масштабно, но постепенно, да, постепенно оно внедряется. Там вот есть специальные вот, военно-патриотические классы. Понятно, что в Беларуси это все, к этому всему власти подходят очень осторожно. Это не вводится в такую общешкольную программу, то есть это только для своих. Военно-патриотические классы, как правило, родители отдают... То есть детей отдают родители из лояльных режиму Лукашенко семей. Вот. То есть здесь власти не опасаются тому, что они научат управлять дронами, которыми, кстати, в Беларуси запрещено вот частным лицам владеть. То есть у них нет опасения, что они научат тех, кто эти дроны будет использовать против режима. Поэтому в Беларуси вот наиболее так селективно к этому подошли. То есть да, детей обучают управлению дронами, но только вот проверенных, надежных детей, вот, которые зла вот этому режиму, этой власти Лукашенко сделать, как предполагается, не смогут.
Но если мы смотрим на эту ситуацию как бы из Украины, то там это все, конечно, выглядит по-другому, потому что Украина — это страна, которая, наоборот, сопротивляется агрессору, и там как раз понятно, если люди обучаются управлению этим дроном. Как выглядит ситуация там?
В Украине тоже, вот, как я сказал, там с этого учебного года, с 1 сентября 2024 года, старшеклассники в рамках предмета защиты Украины, то есть обязательно он и для мальчиков, и для девочек, то есть они абсолютно одинаковые вещи изучают, то есть учатся защищать свою страну, военная подготовка, ну, естественно, там тоже обучают управлению дронами. Вот. Ну и как и в России, в Украине тоже есть военно-патриотические лагеря, внешкольные кружки, в которых, организации которых тоже принимают участие ветераны войны, они передают детям вот эти навыки. Есть еще клубы, где школы дронов, куда вот можно отдать своего ребенка, то есть как бы можно там заплатить за это деньги, за курс там обучения. Вот. Ну, для детей военнослужащих почти везде это бесплатное обучение. Вот. Там тоже детей учат управлять дронами различных типов, которые сейчас на поле боя используются. Вот. Но, повторюсь, у меня сложилось впечатление, что в России этот процесс обучения детей, он на более широкую ногу поставлен и обозначены конкретные цели, и российская система образования, она просто вот упрямо, твердо вот к этой цели идет, к миллиону операторов дронов в 2030 году. В Украине вот изучают украинские источники, у меня не сложилось впечатление того, что это настолько же масштабно, как в России происходит. Конечно, детей учат, Вот, но все-таки, на мой взгляд, необходимо это делать активнее, потому что это будущее.
В смысле, в Украине?
Да, в Украине, конечно.
Угу. Угу. Понятно, спасибо вам большое. Это Иван Лысюк с публикацией на сайте «Вот так». На этом пока все. Встретимся через неделю. С вами была Ольга Бычкова. До следующей пятницы. Пока.